Все в сборе. Да. Я только хотел бы еще раз то, что мы с Александром сказали перед началом урока, немножко поделились ощущением пасхального седера. Вот. И я сказал момент. Александр правильно совершенно заметил, я тоже это почувствовал, что то, что был шаббат перед пасхальным седером, это очень было здорово и дало это возможность собраться мыслями, а не заниматься всякими рода действиями, успеть то, успеть это. Шаббат уже все, что успел, успел. Не успел, не успел. И уже осталось время подготовиться душевно к пасхальному седеру. Это было большой плюс. Вот. И второй момент, то, что я хотел это указать, о том, что сейчас мы с вами занимаемся сферат омер. Вот. И время, когда мы то, что мы получили этот самый огромный свет, мощный свет пасхальную ночь, сейчас мы возвращаемся к этому свету собираем каждый луч этого света по отдельности, чтобы в итоге к празднику Шавуот, празднику дарования Торы, уже полностью собрать тот весь свет, который мы получили в пасхальную ночь, уже закрепив его, сделав его частью нашего служения Творцу. Вот. И уже таким образом достоится это получить Тор в нашем году. Я указал, что есть замечательные слова Рава Пинкуса, Зихрона Враха, которого мы с вами учим. Он говорит о том, что нужно стараться верить и знать, что мы действительно в пасхальную ночь меняемся. И это изменение, это обновление, которое у нас есть, оно хоть и незаметно или глушится перед началом, но тем не менее оно есть, и его нужно закреплять. Вот поэтому как бы это обращать на это внимание. Вот. Я помню, как один рав, может быть, вы слышали про него, его зовут Рав Левин, не помню его собственное имя, Рав Левин, и он...
Йона?
А?
Йона?
Нет, не Йона. Нет, он тоже живет в Рамоте, где, там же, где я живу, здесь вот. Секундочку, я могу забыть даже его имя.
Ария?
Нет. Ария Левин, это он давно уже не с нами. Вот. Это про русского говорящего Талмида Хахама, вот, которым я знаком лично. Вот. Он как бы как раз говорит, что каждый раз, когда возникает какой-то тяжелый момент, он вспоминает свечи, шабатные свечи, которые зажигали они там вместе с группой отказников на одной даче. Вот этот вот свет этих самых свечей, это как возвращается к источнику своего выхода, своего личного выхода из Египта, типа, да, то есть между чубы, которую он сделал, да, возврат к Всевышнему, возвращается и вновь питается тем светом, который эти свечи несли. То есть, как бы, понимаете, как бы возвращается к отправной точке, с которой он начал свой возврат к Всевышнему. Вот, Рав Исроэль Левин, так его зовут. Вот. То, что это касается, в том числе, как бы, некоторые подобные идеи пасхальной ночи, что мы получили обновление. Если у вас, это, вы почувствовали, что, как бы, особый подъем в эту самую пасхальную ночь. Вот этот вот самый подъем, это и есть тот свет, который Всевышний проливает. Вот. И его нужно, к нему нужно обращаться, к нему нужно питаться. Да, питать жизненные силы, духовные силы, вот, и нести это, тогда те обновления, которые мы получили, оно закрепится. Вот, это то, что я не хотел, это чтобы было пропущено, поэтому я сказал, и одну секундочку, я возьму только трактат Шаббат, вот уже взял, и мы с вами начинаем новую мишну, господа. У вас есть... текст на русском языке. Вот. И поэтому давайте мы прочитаем с вами новую мишну. Да, это третья мишна, по идее, да? Третья мишна – это первой главы.
Да.
У вас есть? На русском языке ответ.
Что вы видите? Да.
Отлично. Отлично. Ваше слово.
С удовольствием. Сейчас, секундочку, я вот так вот сделаю. Так, глава 1, мишна 3. Пусть не выходит портной со своей иглой перед наступлением темноты, чтобы он не забыл и не вышел с иглой в шаббат. И также писец со своим пером. А в сам шаббат не очищают свою одежду и не читают при свете светильника. Верно сказано. Хазан следит, где дети читают, но сам он не читает. И подобно этому муж, который болен истечением из плоти, завтра, не должен кушать вместе с женой, у которой истечение из плоти, завва. Ведь это может привести к греху.
Отлично. Отлично. Значит, давайте разберем часть этой мишны. Значит, прежде всего, нельзя портном выходить с иголкой. Так, да, понятное дело здесь, что дело идет о признаках, который профессионал одевал на себя, тем самым показывает, что он портной, что он врач, вот, либо он столяр. Дальше Гмара указывает о том, что многие из них это выходили, и то, чем они занимаются, какой-то элемент их ремесла, они одевали это на ухо, либо как ожерелье на шею. Так, чаще всего, кстати, чаще всего это сказано именно про ухо. Что как бы, там весьма хорошо это закреплять. Допустим, как столяр выходил с щепкой, которая у него была вот, за ухом, как бы так это воткнуто. Вот, и вот таким образом показывал, что он столяр. И каждый из них как бы, вот таким вот образом ходил. Да, о какой теме здесь идет речь, господа? Да, но прежде всего, общая тема этой мишны, да, это предостережение, подобно предыдущим мишне, как мы говорили о том, что нельзя человека заниматься определенного рода деятельностью перед молитвой Минха, чтобы не пропустить ее. Так, кстати, господа, должен вам здесь сказать, что у нас с вами был вопрос в свое время, как, почему этот самый мишна не пропустить минху, что она делает в шаббате. Казалось бы, это общее правило для любого дня. Почему автору нужно писать было это именно в трактате шаббат, это самая мишна, которая, казалось бы, больше принадлежит к трактату брахот, потому что там как раз говорится про молитву. Вот, но мне кажется, частично здесь ответ, это, кажется, здесь можно указать, что минха перед шаббатом, это минха, которая у нас является последней из будничных молитв. Но следующая молитва, это уже будет молитва с содержанием шаббата, вечерняя молитва. Так, вот, и поэтому, поскольку это минха, которая, ее очень важно не пропустить, то поставили ее, эту мишну, здесь, в силу того, что трактат Шаббат, он начинает продвигаться по принципу того, что человек вначале делает перед Шаббатом, потом, что он делает в Шаббат, что его интересует, какие моменты, основные аспекты его интересуют, и так продвигаться это все больше и больше и больше как бы по времени, которое касается шаббата. Весь первый это параграф, он идет именно по такому принципу. Да, сначала это делается, касается в отношении минхи, потом это говорится там о том, что, опять-таки, перед еще шаббатом, чтобы вот это профессионал не выходил со своими признаками перед закатом, да, как у нас указано, да, чтобы не выходил портной с иголкой, так близко к закату. Так у нас указано здесь. Вот. И в дальнейшем другие мишнают наши главы, первой главы, они тоже касаются вещей, когда у нас мы запустили какую-то машину, механизм, чтобы она работала перед шаббатом, можно ли это, чтобы это продолжило свою работу в шаббат. То есть идет речь все время про временном отрезке перед шаббатом. Все эти аспекты. Это тема нашей главы в общем. Поэтому здесь тоже наша мишна касается именно той деятельности, которая делается перед шаббатом. Перед шаббатом. Теперь, безусловно, как бы, поскольку в силу того, что тема идет о том, что человек не слишком приближался к запрету Торы, поэтому делать ему различного рода ограничения, чтобы помочь ему не приблизиться. Приблизиться к запрету Торы, то он может нарушить запрет Торы, это уже проблема гораздо более серьезная. Вот, поэтому нужно его предостеречь заранее, чтобы он к этой границе не приближался. И мишна приводит еще другие случаи, которые уже не связаны с шаббатом, но тоже общий знаменатель у них, что идет речь о предостережении, чтобы человек не оступился, приближаясь слишком близко к запрещенным вещам. Поэтому здесь приводится «Лой палеки лав», так что нельзя вычищать, не знаю, Александр, как у вас написано там, очищать от блох одежду?
Нет, а в сам шаббат не очищают свою одежду и не читают при свете свечи.
Не очищают свою одежду, да. Гмара там будет дальше указывать о том, что идет речь не о том, что не отряхивать одежду, не идет речь о чистке одежды, а именно лойпале. Лойпале – это не вытаскивать. Лойпале, килав – это о том, что не вытаскивать блох из одежды. Почему? Потому что там есть опасение, что человек может усердно это делать и придавить одно из этих мелких животных, тем самым нарушить запрет удаления души. Удаление души. Так? Вот. Дальше идет тема о том, что тот, кто обучает детей, не оступился и не наклонил свечу. Или бы дети не наклонили свечу, типа, сколько раз свечи раньше были масляные, и поэтому любой наклон был связан с дополнительным возгоранием свечи, чтобы она горела лучше, для этого ее наклоняли. И тем самым человек нарушал запрет Торы возгорания. Следующий момент указывает мишна отдельно. Так, каюцебо, подобное сказанному выше, то есть междуподобно таким же вещам, которые связаны с предостережением, что человек не приблизился к запрету Торы, сказано, что нельзя, чтобы человек, болеющий вот именно своей течкой, что у него идет течка белого вещества, которое мы с вами тоже это учили, в трактате Брахот, вот, нельзя ему сидеть с женщиной, которая тоже течка, только в данном случае она течет, это жидкость подобной крови, определенного рода кровь, определенный вид крови. Вот. Почему? Чтобы в конце концов не привести к интимной связи, которая, безусловно, она является здесь категорически запрещенной Торой. Вот. И здесь есть определенный хидуш, то есть определенные дополнительный момент, который мы бы с вами не подумали, что это будет запрещено. Дело в том, что человек, болеющий, вот именно, что у него идет течка, это вещь, которая довольно болезненно происходит у человека. То же самое в отношении женщины, которая идет течка, именно вот не имеется в виду неда, не имеется в виду, что когда женщина запрещена мужу, а именно зава. Зава – это означает, что у нее идет течет подобной крови, определенный вид крови, который называется болезнь. Это называется больное течение крови. Вот. И в таком случае и ему, и ей такая интимная связь, она очень тяжела. И, казалось бы, нечего опасаться, что они могут нарушить здесь тот запрет. Тем не менее, мишна указывает, чтобы не сидел, потому что даже в таком случае есть опасение, что они могут нарушить. Даже в таком случае, когда им это тяжело. Да, тяжело. Вот такая мы с вами видим мишну. Так, теперь. То, с чего начинает Гмара начинает уже с, по тем, которые не являются непосредственно того, что указано в Мишне. Начинается это так. Пусть не стоит человек в Рашута Яхид, там частном владении, там, как мы себя перевели, и пьет воду из общего владения. Да, то есть, как бы, пример тому. Я знаю, как бы, взял привести пример, он находится в доме, и он высовывается свое тело, и что делает? И пьет там воду, то есть, как бы, что его тело находится в общественном владении. Так? Почему? Опять-таки, не потому, что сам по себе запрещен, потому что он ничего не приносит, он только пьет. То, что его вода, она переходит из горла в тело, тело находится у него, ноги находятся у него в частном владении, голова находится в общем владении, получается, вода течет из общего владения в частное владение. Нет, мы говорим не так. Это еще не проблема. Это еще не проблема. Проблема будет, если он возьмет и забудется, и возьмет эту воду уже переносить к себе, к своему телу. То есть, другими словами, он сейчас наклонен вперед, находится жутрабим, но не переносит воду. Только пьет там, где она есть. Само по себе питье воды не является такого рода переносом. Вот если он возьмет эту воду и это вместе с собой, и как бы уже все, и тело, и руки, и верхняя часть его, и нижняя часть будет находиться только в частном владении, то это называется, что он перенес воду из общего владения, где находилась его голова, в частном владении, где находились его ноги. Да, понимаете, человек наклонен в какой-то степени, да? Вот, этот самый перенос, он как раз является уже запрещенным. Нельзя переносить из общего владения в частное. Запрет Торы. Да, вот, но мы могли бы сказать, что поскольку он не просто пьет там в общем владении, не возвращает эту воду как бы вместе с собой в частное владение, вот, то мы это, могли бы это разрешить. Говорит об этом Гемара, о том, что нет, то же самое, как у нас сказано в Мишне, что человек не делал определенные действия, которые сам по себе еще не запрещены, но они, если их начать действовать, то человек может прийти к настоящему запрету Торы. И это ограда, которую поставили мудрецы, чтобы человек не допустил этого. Так? Да?
Можно несколько вопросов?
Пожалуйста.
А смотрите, я не понимаю по этой Мишне. Вот говорится, чтобы портной со своей иглой не выходил перед наступлением темноты. Тогда получается, что, ладно, он не выходит, тогда он с наступлением темноты может оставаться на своем месте, то есть игла, получается, он выполняет работу. Отсюда следует, что он находится на рабочем месте, так? Шаббат.
Нет.
Почему заход солнца не... Здесь не упоминается. Почему темнота?
Перед заходом солнца. Перед заходом солнца. Почему? Потому что он может забыться и вынести это в шаббат. Он сейчас выходит. Он выходит сейчас перед заходом солнца.
Так он должен быть в синагоге перед зажиганием свечей. Куда он идет? С работы он куда идет? Домой?
Он, допустим, вышел поговорить с соседом. Вышел поговорить с соседом. Пример такой. Потому что если он идет в синагогу, то он уже одет под шаббат, ему не будет никакой иголки в пиджаке. Правильно?
Ну, то есть он шаббат встречает на работе,
получается? Может быть, такой вариант.
Откуда у него иголка и откуда у него перо?
На работе. Можно сказать, что он просто еще... не одел шаббатную одежду, то есть находится дома, вот, он еще просто не переоделся из рабочей одежды в шаббатную одежду. Потому что предположить, что он находится на работе перед шаббатом, это получается, он весь шаббат собирается провести на работе.
Вот. Получается, да. А если у него нет другой одежды, если он беден?
Если у него нет другой одежды, проблема здесь не в одежде, проблема здесь, что нужно снять иголку. Потому что иголка является предметом, который нельзя переносить в сам шаббат. Это называется перенос. Запрещенный как раз, мы кажется, что мы с вами учили про это две мишны назад. Да, как раз мы об этом говорили. Перенос предметов из...
Ну, ее во владение тоже нельзя переносить.
То что?
Во владение тоже ее нельзя переносить. Это не субботнее занятие. Это мукса.
Смотрите. Такого запрета, по большому счету, нет. Ну, здесь как бы нужно ходить, конечно, по теме. Но вкратце скажу, будет понятно, не будет понятно, если будет понятно, хорошо, не будет понятно, то это надо будет уже объяснять в другой главе, о том, что иголка является орудием труда. Любое орудие труда, когда он у нас переносится потому что он требуется человека для какого-то момента для шаббата. Это решается переносить. Допустим, у человека нет ореховколки, так он берет молоток. Молоток это забивает гвозди, шаббат нельзя делать, но для работы, которая нужна в шаббат, поколоть орехи, можно его переносить. На самом то, что сам по себе этот самый молоток, он является запрещенным орудием. Нельзя в шаббат забивать гвозди. Вот. Иголка тоже является, она служит того, чтобы шить, потому что он же портной. Правильно? То есть он служит для шитья. То есть у него такой же статус, как у молотка. Вот. Но это еще не делает его перенос запрещенный, потому что когда это является орудием труда, вот, то оно применимо для других дел, которые разрешены в шаббат. Допустим, я знаю, что иголкой можно не знаю, поддеть какие-то вещи, которые ему так будет удобнее, чем делать это вручную. Вот.
В зубах ковыряться. Можно? Нет? Не, ну что-то застряло, если нет зубочистки.
Потому что человек может ненароком уколоть десны и пойдет кровь.
Да.
Вот это опасная вещь. Да. Это, кстати, касается не только иголки, но и зубочистки.
Да.
Зубочистка, которая острая и жесткая, вот, то у нее опасность того, что человек может промахнуться и уколоть себя в десну, и пойдет кровь. Это вещь, которую нельзя делать, нельзя допускать. Вот. Поэтому он пока еще в рабочей одежде, и он собирается, как только наступит закат, он собирается переодеться в шаббатную одежду. Но пока он выходит, мы говорим ему, не выходи еще перед шаббатом. Почему? Потому что можешь забыться и вернуться уже домой в шаббат, а у тебя является, на одежде у тебя есть груз. Ты так обычно не замечаешь. Человек, который выходит профессиональным каким-то предметом, он вообще не замечает, что у него он присутствует. Он забывает об этом. Но поскольку сейчас идет речь про шаббат, то это перенос, он запрещен в шаббат такого рода вещей. Вот, поэтому его нужно предостеречь. Даже перед шаббатом не выходи, потому что ты начнешь перед шаббатом, забывшись, закончишь в шаббат уже, а в шаббат это будет запрет переноса вещи. Запрет Торы. Запрет Торы, переноса вещи, если это идет речь про, что у нас есть в наше время общее владение. Мы с вами в свое время учили довольно долго. Да.
Еще два вопроса, если можно.
Да, пожалуйста.
И следующее предложение. Сам шаббат не очищает свою одежду. А как это обходится, почему обходит этот запрет сухой тряпкой? Ведь можно очищать грязь для шаббата? И не читает при свете светильника. Если светильник сам включается и выключается.
Да,
вот у меня, например, стоит на таймере.
Здесь нет речь о чистке от грязи. Идет речь о чистке от вшей. Потому что на
русском... от вшей, да?
Это да, там это на русском просто этот глагол невозможно по нему понять, что идет речь про такого рода деятельности, потому что нет такого слова. Здесь просто что-то убрать. И так это можно перевести на русский. Здесь идет отдельный глагол «епале». «Епале», «лифлот», слово «лифлот», да? Лифалот, может быть, это, да, это когда мы что-то не просто вынимаем, а вот как бы, как сказать, изымаем, что ли, скажем так, из одежды. То есть именно берем это то, что из глубины. как обычно это принято в шее, что они вкладываются как бы в саму одежду, и поэтому здесь нужно именно их как бы, это, выдергивать оттуда. О, самое лучшее слово, которое подходит, это выдергивать. Выдергивать, это ипале. Вот. Такого рода деятельность нельзя делать не из-за запрета стирки, как бы сказать, то есть вместо того, что очищать от грязи, а в силу опасности, что он может передавить и тем самым убить живое существо, что в шаббат, по большому счету, запрещено. Так, господа, нам нужно будет, к сожалению, остановиться здесь. Я рад вновь возобновлению наших уроков. Бару Хашем, группа осталась в сборе, в своем составе даже.
Безрат Хашем, это вообще супер.
Бару Хашем, Бару Хашем. Так что, Боже помощи, увидимся в Йом Ришон, и Шаббат Шалом.